дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени, продолжающегося Великого Поста Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе пятой Великого Поста и великому 12-му празднику Благовещению Пресвятой Богородицы. «Задумайся всей мыслью и всем сердцем прочувствуй следующее», — пишет один из неверующих. «Никто во всем свете, и менее всего ты сам, не может поручиться, что завтра ты встанешь с постели живым, безбедно переплыв ночь, поэтому живее и чаще думая о твоей личной смерти ежедневно, хотя 15 минут на ночь. Куда же мы пойдем, вышедшие из тела? Неужели мое тело — это все? Это мое я? Нет. Услышишь где-то из-под спуда тела голос. Тело уснет, но я, вышедший, буду жива. Вот это я и есть настоящее, подлинное. И если ты ежедневно настойчиво будешь допрашивать это придавленное телом я и будешь допрашивать, поставив его под угрозу завтра предстоящей смерти, то узнаешь от него нечто поразительное, что тебя сначала ужаснет, но потом обновит, как обновило меня. Ты узнаешь, что ты истинный, ты бессмертен, что смерть — лишь дверь в новую бесконечную, блаженную или ужасную жизнь, которую лишь одну и достойно человеку иметь ежеминутно в виду и к ней готовиться. Ты узнаешь ощутительно, что эта жизнь — лишь странствование, и что не надо ничего любить в этом мире, ни к чему привязываться, ибо все может быть отнято завтра». Ибо не имеем здесь пребывающего жилища, но ищем будущего. Ты почувствуешь осязательно Бога как единого, живого, живую основу жизни. Ты узнаешь, что без Него все смерть. Нет ничего, кроме смерти, и ты примешь Его как жизнь живую. Слава Богу, Великий пост, пятая седмица, Бог благости пучина, а суетам придет кончина. Давно уже об этом я с вами не говорил, говорит в одном из писем Георгий затворник Задонский. Быстрее стрелы несется время к цели окончания своего, как все проходит неприметно, возлюбленная моя сестра Господи, и проходит невозвратно. Когда довольствуемся настоящим, тогда и следующее встречает нас. От благих начинаний благие и последствия, от воздержания и поста следует чистота душевных чувств, радость сердца и веселье такое приятное и сладкое, какого любящие с услаждением до насыщения пить и есть не могут вместить. Оно вмещается в алчущих и жаждущих небесного света Христа. Вам известно, что любители временного удовольствия восхищаются, когда находят и видят пред собой довольную перемен к наслаждению и насыщению себя, и огорчаются, если кто напомнит им о должном воздержании и посте. Бесстрашно нарушают все постных дней установления Святой Церкви, бранят и порицают рачительно постящихся и не согласующихся с ними, называют таковых благождающих Господу тщеславными, гордыми и грубыми невежами, а к тому еще приговаривает, желая оправдать невоздержанное свое сластолюбие, ведь любовь спасает, а не пост. Конечно, любовь только не самолюбие. Они не могут того слышать и верить тому, что сам Господь глаголит в Евангелии, ничем же изгоняются бесы, а с ними и душевные злые страсти, только молитвою и постом, которыми свидетельствуется и чистейшая любовь. Но насыщающийся не чувствует горя своего, о котором сам Христос свидетельствует, говоря: «Горе вам, пресыщенные ныне, таковые вечно взалчут и не утешатся». Да и ныне пространно питающиеся уже приходят в бедственные состояния, впадают в долги, в нищету, и сами же всех обвиняют, на всех ропщут, будто другие были причиной их скудости и бедствия. Горе невоздержно живущим, в них непрестанная молва, клевета, лесть, коварство. Они смущаются и поносят всех, которые не по их мыслям и не соучаствуют в их мнениях. У них междоусобная распря, а другие ими обвиняются, и в насыщении их гнева нередко невинные должны терпеть от них оскорбления. И всему этому причиною презрение поста и гордое о себе мнение. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалие и празднословение дождьми, дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпение и любви даруй рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть мое прегрешение и не осуждайте брата моего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Из писем Георгия Затворника Задонского, 1826 год. Непрестанно руководствуя православных христиан в продолжении Четыредесятницы в освятительных подвигах поста и покаяния Церковь при богослужении в Пятую Седмицу утешает и ободряет постящихся тем, что они перешли уже половину поста, и побуждает, чтобы мы, приполовивши священный пощение путь, радостно текли к будущему воскресению, усугубляя при конце постного поприща побуждения к неослабному богоугодному житию. Церковь и в Пятую Седмицу продолжает напоминать нам, что мы впали в грехи, подобно впавшему в разбойники, и внушает ожидать милосердия от Господа. «Возопи Христу Богу, за тя распиншемуся, — говорит Церковь, — и раны волею приемшему, попекись о мне, Господи, и спаси мя». Священные песнопения, ныне возносимые при богослужении Пятой Седмицы, преданной Церкви в VII и VIII веках, святым Софронием Иерусалимским, Андреем Критским, Иосифом и Феодором Студитами. «Да не будут человеки ленивы, ленивы к духовным подвигам». Церковь в три дня Пятой Седмицы, в четверток, субботу и день воскресный предлагает особенные для верующих побуждения к подвигам благочестия. В четверток на утреннем богослужении Церковь постановила произносить Великий канон святого Андрея Критского и житие святой преподобной Марии Египетской. Пение канона святого Андрея Критского в четверток Пятой Седмицы Великого Поста иногда называется «Стоянием Марии Египетские». «Умиление Иисусе подай, поющим ныне тебе канон великий». Этими словами начинается синоксарь на четверток Пятой Седмицы Четыредесятницы и говорит: «Великий канон, умиление неисчетно и мущ, всякую бо веткого и нового завета повесь снискав и собрав от Адама даже до самого Христова Вознесения и апостольские проповеди, научает всякую душу благим ревновати и подражати по силе, злых же отбегати и присно к Богу востекати покаянием, слезами, исповеданием и иным благоугождением». Этот канон только есть широкий и сладкогласный, яко и саму жесточайшую душу доволен умягчите и к бодрости благой воздвигнуте, ощеточию сокрушенным сердцем и вниманием поется. Великим канон называется по мыслям и воспоминаниям в нем содержащимся, ибо плодовит Творец его, сложив его отлично от прочих канонов, которые заключают в себе по 30 и немного более тропарей, а сей 250 тропарей, из коих каждый источает неизреченную сладость. Посему сей великий канон, приносящий великое умиление, и произносится великой Четыредесятнице, и произносится дважды на повечерях Первой Седмицы раздельно, в четыре первые дня я, а в четверток пятой седмицы четыре десятницы на утренней весь в полном его составе, совокупно с каноном этого дня. Великий канон глаголем «косно», говорит церковь, и сокрушенным сердцем и глазом творящее на киежда тропарь метание, земные поклоны три. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В субботу пятой седмицы церковь совершает молебное последование Акафиста или похвалы Одигитрии Пресвятой Богородицы, начиная с сказания на этот день стихами, неседальными песнями благодарения «Поет град бодрую в бранях предстательницу». По сказанию древнего предания, по вознесении Господа святой евангелист Лука, знавший иконописание, начертал образ Божией Матери и показал ей, узревшее изображение свое. Она воспомянула прежнее свое проречение: «Отныне ублажат меня все роди», и сказала: «Благодать моя сею иконою да будет». Святой Лука послал икону в Антиохию к державному Феофилу, которому написал и послал он свое Евангелие и книгу Деяний апостольских. Из Антиохии, где верующие с великим благоговением почитали благодатную икону, по прошествии многих лет она перенесена была в Иерусалим. Потом Евдокию, супругою греческого императора Феодосия II, которая путешествовала на поклонение святым местам из Иерусалима, прислана в Константинополь сестре супруга ее святой Пульхирии в знамение мира и любви. В Константинополе образ владычицы с благоговением и радостью, принятый Пульхирию, поставлен был ею во Влахернской церкви, где хранилась и честная риза Пресвятой Богородицы, и сделался известен под именем Влахернского. Благочестивая Пульхирия учредила во Влахернском храме еженедельное моление к Богородице во вторник. От святого образа Богоматери, написанного евангелистом Лукою и пребывавшим в Константинопольском храме, совершились многие благодатные знамения. Явясь однажды двум слепцам, Богоматерь привела их в Влахернскую церковь к образу своему и подала им совершенное прозрение. По этому благодатному знамению сей чудотворный образ стали именовать Одигитрия, то есть путеводительница, заступница и помощница. Это название чудотворного образа Богоматери сохранилось потом навсегда и утвердилось троекратным избавлением Константинополя от сильных врагов, которые церковь достойно приписывает невидимому заступлению Одигитрии. Первое было при императоре Ираклии в 626 году от персов и аваров или скифов. Полководец Хазроя Сарвар, покорив Сирию, Палестину, Египет, беспрепятственно со многочисленным войском достиг до Хризополя, нынешнего Скутарии, всюду разрушая храмы христианские и принуждая христиан поклоняться солнцу, чтобы отвлечь войско персидское от своей столицы Ираклии сверхчаяние персов вторгнулся в их страну. Хан Аварский, узнав о походе царя, решился воспользоваться его удалением из своего отечества. Решился воспользоваться, вероломно нарушил мир и с морскими и сухопутными силами устремился в пределы империи. Греки пришли в уныние, ибо враги обложили Царьград с моря и суши, и Константинополь был почти беззащитен. Патриарх Сергий утешал жителей столицы, внушая все упование возложить на Бога и пречистую его Матерь. «Бодрствуйте, чадо», — говорил он, — «возложим на единого Бога надежду спасения нашего, и от всей души прострем к Нему свои руки и взоры. Он рассеет бедствия нас окружающие и разрушит все замыслы врагов наших». Патриарх со священными иконами при стечении многочисленного народа совершил по стенам города крестный ход, укрепляя защитников града. Персы и авары от востока и запада подступали, чтобы сжечь окрестности столицы. Патриарх, взяв нерукотворенный образ Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, икону Дигитрии, драгоценную ризу Пресвятой Девы Марии и животворящее древо креста, вторично совершил крестный ход по стенам города, молясь со слезами: «Воскресни, Господи, и расточатся врази Твои, и исчезнут, как дым, и растают, как воск от лица огня». Достигнув крестным ходом вод залива, патриарх погрузил честную ризу Богоматери в тихие воды залива. Действием благодатного промысла море взволновалось и потопило корабли врагов. Бывшие же на суше неприятели побиты мечами и прогнаны. Таким образом, Бог по милосердию своему заступлением Богоматери даровал грекам победу над неприятелями, от которых не только возвращены были завоеванные ими греческие провинции, но и навсегда сокрушена сила их. Народ, утешенный скорою помощью Пресвятой Богородицы, целую ночь стоя приносил небесной заступнице песни хвалы и благодарности. И память чудесного избавления Церковь навсегда сохранила для потомства особым празднованием, с которым впоследствии соединила воспоминания и о двукратном еще избавлении Константинополя от врагов помощью Адигитрии. Спустя 36 лет после первого избавления Константинополь вторично спасен был заступлением Адигитрии при Константине Паганате 668-685 года от сарацин, которые 7 лет осаждали Византию. Большая часть кораблей и 30 тысяч неприятелей по молитвам церкви и предстательству Пресвятой Богородицы погибли пред стенами города от греческого огня и кораблекрушения. Наконец, в третий раз Константинополь сохранен был заступлением Адигитрии от сарацин при Льве и Савре 716-741 года. В царствовании его сарацины окружили Константинополь на 1800 судах в надежде расхитить его. Жители города, взяв причестное древо креста Господа и спасители святую икону Адигитрии, совершили по стенам города крестный ход, со слезами умилостивляя Господа. Флот сарацинов почти весь погиб от чрезвычайной бури в Эгейском море, и едва 10 кораблей остались целы. Трупы врагов грудами покрывали острова, берега и входы к пристаням. Дивную помощь Адигитрия, благодатно поданную верующим, церковь воспоминает и прославляет в субботу пятой недели Великого Поста, потому что первое избавление Константинополя помощью Адигитрии было около этого времени. Притом Матерь Божия есть споспешница и покаянию. Ее содействием православные побеждают врагов видимых и невидимых. Ее помощью греки многократно побеждали неверующих, а Мария Египетская, воспоминаемая в четверток пятой седмицы, Четыридесятницы и в следующий воскресный день, победила грех свой. Богослужение, совершаемое в субботу пятой седмицы, Четыридесятницы в честь Богородицы, называется похвалою и стоянием, потому что хвалебные песни Богородицы первоначально принесены были верующими стоя, продолжение ночи, отчего хвалебное пение в честь Адигитрии доселе совершаемое церкви называется акафистом или стоянием. Не седальный же акафист речися за ней просто стоящая тогда все люди матери слова песнь воспеша. Сначала праздник акафиста совершался только в Константинополе, именно в том самом Влахерском храме, в котором хранились чудодейственные изображения Божьей Матери и священные остатки земной ее жизни, риза и пояс ее, и где народ в ночь приступа городу Аваровы и Персов совершал всенощное бдение Богоматери. Но в IX веке праздник сей внесен в типик монастырей святого Саввы и Студийского, и потом в Треводь, и с того времени сделался всеобщим и во всей православной церкви. Воскресный день пятой седмицы Великого Поста неослабно побуждая верующие к истинному покаянию, коим достигается Царство Божие. Церковь притчею о богатом Лазаре, изъясняемую в песнопении, поучает, что Царство Божие есть не пища и питье, но правда, воздержание и милосердие. Войдут в него те, кои от сокровищ своих влагают в руки нищих. Вместе с тем назиданием для ободрения духовно труждающихся церковь совершает богослужение в честь святой преподобной Марии Египетской, показуя в ней образец истинного покаяния. И сколь велики и неизреченные человеколюбие и милость Божия к искренно обращающимся от прегрешений своих. К утешению и ободрению постящихся православной церковь и в пятую неделю Четыридесятницы на литургии чтением апостольским проповедует о спасительном действии крестной жертвы за нас, Сына Божия. «Христос пришед архиерей грядущих благ, не кровью козлию, не же тельчию, но своею кровью в ниде единую во святая вечное искупление обреты». А чтением Евангелия на литургии в настоящую неделю преднапоминает постящимся о приближающейся радости воскресения Христова пророчественными словами Иисуса Христа «Се восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиереям и книжникам, и поругаются Ему, и уязвят Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Итак, Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 32 по 45, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним». и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дасть сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 32 по 45. Негодование 10 на этих двоих происходило не от того, что 10 более духовно и возвышенно, нежели Иаков и Иоанн понимали Царствие Христово, но от простой человеческой зависти. Ибо разве можно даже подумать, будто у Иуды-предателя было более возвышенное представление о Христе и Христовом Царстве, чем у Иакова и Иоанна? Почему это Иаков и Иоанн возносят себя над другими, над нами, прочими? Вот затаенный вопрос, вот и главная причина негодования и протеста десятерых против двоих. Своим завистливым негодованием 10 апостолов, и сами того не желая, показали себя единомышленниками Иакова и Иоанна в понимании, то есть непонимании духовного Царствия Христова и Христовой Небесной Славы. Но известно, что Господь Иисус Христос выбирал себе в ученики не мудрейших из мудрецов мира сего, а напротив, почти самых простых из простецов. Он поступал так намеренно, дабы и в том были явлены сила и величие небесного исполина. Он избрал самых малых, да сделает их величайшими, избрал самых простых, да сделает их мудрейшими, избрал самых немощных, да сделает их сильнейшими, избрал самых презренных, да сделает их славнейшими. И с этой сложной задачей Господь справился точно так же блестяще, как и со всеми прочими. И в том была явлена не меньшая Его сила и не меньшее чудотворение, нежели в укрощении бури и умножении хлебов, открывая нам немощи учеников Христовых. Богодухновенные евангелисты сим достигают двойной цели. Во-первых, через то они открывают и наши собственные немощи, и, во-вторых, показывают величие силы Христовой и мудрость Его метода лечения и спасения людей. Теперь, когда и остальные 10 учеников обнаружили свое непонимание славы Христовой и вместе с тем свою неисцеленность от обычной земной зависти, Господь пользуется возможностью еще раз научить их всех смирению. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Вот новый порядок вещей, вот новый общественный устав, неизвестный и неслыханный в языческом дохристианском мире. Между язычниками князья господствовали с помощью силы, и вельможи властвовали благодаря своему влиянию, происхождению или богатству. Они господствовали и властвовали, а все прочие покорялись им из страха и служили с трепетом. Они считались первыми, старшими, превознесенными и лучшими только потому, что своим положением, властью и почетом возвышались над прочими людьми. Положение, сила и богатство были среди людей мерилом первенства. Мерило это Господь Иисус Христос упраздняет, утверждая служение мерилом первенства среди своих верных. Не тот первый, кого видят на возвышении как можно больше людских очей, а тот, доброту которого чувствует как можно больше людских сердец. Ни царский венец сам по себе не дает первенства, ни богатство и сила не обеспечивают старшинство в христианском обществе. Звания и положения остаются пустой формой, если они не исполнены полезного служения людям во имя Христова. Все внешние знаки и символы первенства представляют собой лишь пестрый узор или первенство незаслуженно служением и неоправданно служением. Тот, кто силой держится наверху, продержится недолго, а когда падет, сможет удержаться только на дне. Тот, кто богатством покупает свое старшинство, примет почести с языков людских и из рук людских, но вместе с тем и презрение из сердец людских. А тот, кто силой возвысился над людьми, будет стоять на вулкане ненависти и зависти, пока вулкан не извергнется и не погубит его. Но между вами да не будет так, заповедует Господь. Ибо такое устроение не от добра и не от света. А вы, сыны света, между вами да царствует первенство любви и да властвует старшинство любви. Тот из вас, кто более всего служит братьям своим из любви, есть первый в очах Божий, и первенство его не придет ни всем, ни вином мире. Смерть не имеет власти ни над любовью, ни над приобретением любви. Любовь, сожавшая в этой жизни первенство, сохранит его и в жизни вечной, и не отнимется оно от него, но еще более возрастет и будет засвидетельствовано свидетельством нетленным. Хоть немного знающий о том, сколько зла принесла и до ныне приносит миру борьба за первенство, поймет, как благотворно сие учение Христово. Оно производит переворот в обществе человеческом, самый великий и самый благословенный с тех пор, как общество человеческое существует. Только углубитесь в мысли, как жили бы люди, если бы сравнивали и оценивали себя и друг друга по величию служения и любви, вместо того, чтобы сравнивать и оценивать по силе, богатству, роскоши и внешним знаниям. О, сколько и сколько из тех, кто считается последним, стали бы первыми! О, какая радость охватила бы сердца людей, и какой был бы лад, мир и гармония! Все бы состязались в служении другим, а не в господстве над другими. Всякий спешил бы дать и помочь, а не отнять и помешать. Каждое сердце было бы исполнено радости и света, а не злорадства и тьмы. Тогда дьявол днем с огнем искал бы в мире безбожников и не нашел бы ни единого. Ибо там, где царит любовь, Бог зрим и понятен для всякого. А что это учение не является утопией и неосуществимым мечтанием, показывает заключительные слова Христовы в сегодняшнем Евангельском чтении. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Господь наш не дал людям ни одной заповеди, кои сам не исполнил бы в совершенстве, тем оставив для всех пример и образ. заповедь о служении людям Господь исполнил всей своей жизни на земле. Даже и способом своего пришествия на землю, и своей смертью, и, наконец, своими непрестанными человеколюбивыми деяниями ради человеческого рода через Духа Святаго после своей смерти и своего преславного воскресения. Своей смертью Он удолжит свою для искупления многих. Он не сказал всех, но многих. Это означает, что некоторые не примут Его любви и не оценят Его жертвы. Его служение из любви восходит до страданий и до смерти. Ибо кто служит из любви, а не по некой необходимости, тот не отрекается и умереть. И поскольку Христово служение людям не ограничено ни временем, ни страданиями, ни смертью, потому оно имеет характер совершенной искупительные жертвы. Таковым своим служением Господь искупил людей от власти дьявола, от греха и смерти. Но такового служения Господь не мог бы ни начать, ни завершить без превеликого и непревзойденного смирения Своего. Будучи первым отверженцем, Он сделал Себя последним, явившись в мире как слуга и раб, дабы через служение людям снова прийти к Своему неоспоримому первенству и тем показать людям путь к истинному первенству, к благородному и непреходящему старшинству». Одни сердцем приняли этот пример Сына Божия и по примеру Его и во имя Его полностью отдали себя на служение людям из любви, другие же презрели Его пример и Его учение. Что было с первыми и что со вторыми, о том нас учит история Христовых апостолов. Иуда отверг и учение, и пример Христов, и завершил свою жизнь позорно и постыдно удавившись. Прочие же 11 сердцем воспринявшие слова сегодняшнего евангельского зачала о смирении и подражавшие примеру Учителя в служении из любви прославились и на земле, и на небесах, и во времени, и в вечности. Как Иуда закончили и все те, кто отверг учение и пример Христов, а как прочие 11 апостолов закончили и все те, кто усвоил спасительное учение и подражал непревзойденному примеру. Тысячи Иуд взрастила земная история человечества, но и тысячи тысяч православных и верных учеников и последователей Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. И как Господь победил в конце своей кратковременной земной истории, так победит Он и в конце всей долгой всемирной истории. Святитель Николай Сербский. Нынешний воскресный день, неделю Пятого Великого Поста, Святая Православная Церковь воспоминает преподобную Марию Египетскую, показывая в ней образец истинного покаяния и сколь велики и неизреченные человеколюбие и милость Божия к искренне обращающимся от прегрешений своих. Мария Египетская в жизни своей соединила и явила две противоположности — бездну греха и высоту благочестия и добродетели. В летах юности, увлеченные соблазнами порока, она 17 лет провела в беззакониях, но силой благодати Божией, как заблудшая овца, опять возвращена церкви. По глазу ее Мария, не ведая божественной заповеди, омрачила в себе образ Божий. Божественным же промыслом вновь благодатно обновилась. Мария родилась в Египте и в 12 лет почувствовала борение иного закона, воюющего в удях наших, и, пренебрегши любовью родительской, удалилась из подмирного крова их в Александрию, на бурное широкое поле мира, на торжище порока. Не удовольствовавшись городом, где многочисленное сечение народа представляло так много лиц, ищущих плотских наслаждений, Мария вздумала разнообразить свою преступную жизнь путешествием в Иерусалим. Вместе с поклонниками, отправлявшимися на праздник воздвижения животворящего креста Господня, как на пути, так и до прибытия в Иерусалим, она до самого праздника продолжала ниспадать глубже и глубже в бездну разврата. Казалось, для нее уже не было исхода из глубины греховной. Прибыв в Иерусалим на праздник воздвижения Животворящего Креста, влекомая любопытством, Мария вместе с благочестивыми христианами в день праздника пошла во храм Божий. Но, вошед в притвор церковный, она не могла вместе с прочим вступить в самый храм и приближиться к Животворящему Кресту Господню. Все беспрепятственно входили внутрь храма. Мария же при многократных покушениях и усилиях не могла переступить порога святилища, невидимо удерживаемая божественной силой. Полагая, что как слабая женщина она оттесняется назад волнением толпящихся, решилась вдвинуться в самую середину толпы, чтобы общим напором быть, так сказать, внесенную во храм. Но ее одну едва коснется она прага церковного, отрывает чудная сила. В третий-четвертый раз порывается войти во храм, но также безуспешно. Присутствующие во храме удовлетворяли своим благочестивым чувством, зрелищем воздвизаемого животворящего древа. Мария же в стыде и скорби остановилась в преддверии храма, и, потрясенная чувством стыда и раскаяния, горько заплакала, видя в испытанном ею препятствии войти во храм Божий Десницу Вышнего, которая не допускает ее, как недостойную, облобызать животворящий крест. В пламенной молитве пред Богом Мария исповедует грехи свои, клянется загладить их исправлением и спрашивает милость войти во храм и поклониться животворящему древу. При глубоком слезом сокрушения духа Мария воззрела на икону Богоматери, бывшую вверху на стене притвора, и луч спасительной надежды блеснул в ее сокрушенной душе. Мария умоляла общую всех заступницу соделать ее достойную быть во храме и повергнуться пред животворящим крестом сына ее с твердым намерением вести целомудренную жизнь до гроба. При невидимом предстательстве Преблагословенной Девы новые усилия Марии войти во храм было уже не напрасно. Она вошла и, объятая страхом, в слезах сердечного раскаяния, пала пред животворящим древом и с глубоким благоговением и слезами облобызала его. Так началось искреннее обращение к Богу грешницы. По выходе в притвор, Мария опять пред той же иконой становится на молитву, призывает Богоматерь как споручницу своей решимости обращения, просит наставления на пути покаяния и, услышав как бы издалека глас, «Аще Иордан приидеше, добро покой обрящеше». Оставив Иерусалим, Мария приобщилась святых тайн в церкви и монастыря святого Иоанна Крестителя, находившегося близ Иордана, и уединилась в пустыню Иорданскую, где пребыла 48 лет, почти без пищи и одежды, денно-нощно оплакивая грехи свои. На 48-м году уединенной ее жизни встретил ее в пустыне во время святой Четыридесятницы преподобный Зосима, инок обители, который, по обычаю удалившись из монастыря на дни поста, искал в пустыне образца высшего иноческого самоотвержения и нашел в той, которая была некогда образец порока. Только подобием человеческого тела, совершенно иссохшего и опаленного солнцем, нагого и покрытого лишь серебристыми волосами, явилась Мария взору Зосимы. Приметив его, она устремилась бежать от него, но, внявши слезам молению старца дать ему благословение, остановилась и просила бросить одежду свою, чтобы, покрывшись, иметь возможность говорить с ним. По усиленной его просьбе преподобный со смирением открыла дивную жизнь свою, и, изобразившая первую половину своей жизни бурной и треволненной, и обстоятельства обращения своего Марии говорила о жизни своей в пустыне. 17 лет провела Мария среди темной жизни в мире, 17 лет продолжалась и тяжкая борьба ее с греховными вожделениями, и, наконец, посетила добровольную мученицу вожделенный покой духа, плод чрезвычайных трудов и подвигов. Благодатный мир, ниспосланный от Господа, который сказал всем нам: «Приидите ко мне, все труждающиеся обременены, и аз упокою вы». От цели Марии является ангелоподобным существом, возвышающимся над плотью и миром. Зосима видел ее в словах прозорливую во время молитвы, вознесенной от земли и стоящую на воздухе, приходившую двукратно по водам Иордана, яко по суху, предвидевший за год кончину свою. Поведав свою жизнь, преподобный просил его прийти через год в пустыню во время Великого Поста со святыми дарами для ее приобщения. Засима исполни ее святое желание, приняв тело и кровь Иисуса Христа и таинственно соединившись с Ним. Великая подвижница пустыни умоляла преподобную прийти на то же место и в то же время и в будущий год, но тогда Зосим нашел ее уже умершую и честной мощью предал погребению. Вскоре по причащении от преподобного она представилась в 530 году 1 по старому стилю или 14 апреля. Таково краткое жизнеописание святой преподобной Марии Египетской, память которой чествуется в воскресный день, неделю пятую Великого Поста. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы кратко напомним о великом 210-м празднике Благовещения Пресвятой Богородицы, который выпадает на следующей шестой седмице Великого Поста во вторник. Когда настало время Сыну Божию соделаться человеком в целом мире, не было святей и достойнее Девы Марии бесплотного воплотите Бога и послужите таинству спасения нашего. Живя в обители храма Иерусалимского для досовершеннолетия и непрестанно упражняясь в богомыслии, молитве и чтении книг, Божественная Святая Дева по сказанию Отцев Церкви знала о приближавшемся времени пришествия обетованного Мессии не только из пророчеств, но и по непосредственному откровению от Бога, благоволившего предвозвестить ее о воплощении от нее Сына Божия еще во время пребывания ее во храме Иерусалимском. Незадолго до Благовещения, по преданию около 4 месяцев, Святая Дева обручена была праведному Иосифу, чтобы он был защитником и свидетелем ее целомудрия, и чтобы ее священное девство не казалось осуждением брака. По обручении она жила в доме Иосифа в галилейском городе Назарете. Предание говорит, и был Иосиф святый, мнимый ее муж, целомудренный хранитель девства ее и служитель девическому житию, великий святый неисполненному. В доме своего обрученика Пречистая Дева не изменила прежнего своего жития, которое вела во святая святых. Она ни в чем ином упражнялась, как только в молитве, в чтении божественных книг и по обычным приличным рукоделия. Для нее дом Иосифа был как храм молитвенный, из коего она никуда не выходила и ни с кем не беседовала, разве с дочерьми Иосифа. В галилейский город Назарет, в дом Иосифа, ко святой Деве Марии в 6-й месяц по зачатию Иоанна Крестителя послан был архангел Гавриил возвестить ей тайну воплощения от нее Бога Слова. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах», приветствовал ее небесный вестник, словами которые Церковь ныне ежедневно повторяет в молитве «Богородице Дева, радуйся». Пред явлением Архангела Святая Дева пребыла в молчании, упражняясь в чтении Писания и в богомыслии. Она же, видевшая Архангела, смутися о слове сего и помышлявшая, каково будет целование, приветствие сие. «Не бойся, Мариам, обрела боеси благодать у Бога», — сказал ей Архангел. «И се зачнеше во чреве и родиши сына, и наречеше имя ему Иисус. Сей будет велий, и сын Вышнего наречется, и даст ему Господь Бог престол Давида от отца его». И воцарится в дому Яковле вовеки, и царствию его не будет конца. «Как будет сие, иде же мужа не зная?» — спросила дева. «Дух святый найдет на тебя», — сказал архангел, — «и сила Вышнего осенит тебя, тем же и рождаемый свято наречется Сын Божий. И сие Елисавет южика твоя, и та зачат сына в старости своей. И се месяц шестый есть, ей нарицаемый неплоды, яко не изнеможет у Бога вся глагол. «Се раба Господня, буди мне по глаголу Твоему», — отвечала архангелу, смиренно и совершенно преданная волю Божию Дева. Так архангелом гласом отгнано погибельное слово дьявола Искусителя про матери Евы. Сегодняшняя передача приблизилась к своему заключению. В следующей передаче мы продолжим, дорогие радиослушатели, об этом удивительном празднике Благовещения Пресвятой Богородицы. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти дни благословенные Святой Великой Четыридесятницы и Великого Донатисятого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Аминь.